Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Диана Кабракова, Алексей Красильников в студии. Диана, привет.
Приветствую.
Вот я даже не знаю, как вкратце описать, даже, наверное, не новость главную, одну из главных сегодняшнего дня, а вот настроение, которое она вызывает. Я бы все-таки здесь выступил с предложением немножечко побеседовать по тому докладу, который в Британии был опубликован, который вроде бы и перечислил-то, ну, ничего нового. Вот, в принципе-то, старая сборочка тех самых тезисов, которые в адрес России высказывалось. Ну, немножечко нового там было добавлено. А между тем, сколько волнений, сколько эмоций, сколько заявлений оправдательного, в том числе характера, приходится, увы, давать российским политикам, российским дипломатам?
Ну, наверное, это было неизбежно. Я имею в виду ответные комментарии. Мы уже слышали и заявление от официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, что это русофобия, как она сказала, в огранке какой-то...
Фейковой
огранке, да. Ну и понятно, что и другие чиновники тоже комментировали этот доклад. Ты знаешь, но сказать, что чем-то он удивил, поразил, я с тобой согласна, нечего здесь сказать. Я бы обратила внимание на другое, что, как показывает практика, подобные доклады, они становятся предтечей к принятию чего-то на самом-то деле масштабного. Будь то санкции, будь то какие-то, не знаю, другие ограничительные
так
меры.
Санкции вроде ж на прошлой неделе.
Ну, знаешь, санкции санкциям рознь, как теперь говорится, и поэтому принять могут все, что угодно, и, наверное, главное, что подписать под этот доклад могут тоже все, что угодно. Мы можем дойти до банального, это военный бюджет, например, Великобритании, на который тоже наверняка этот доклад окажет какое-то влияние. Я, правда, не знаю, сейчас не совсем то время, когда формируют этот бюджет, но, тем не менее, на будущее, мне кажется, что это прям стелят они дорожку, чтобы можно было на основании этого доклада подкопаться и подойти к чему угодно. Потому что они ведь что говорят? Россия перестала быть потенциальным партнером и представляет постоянную угрозу Британии. Да, Россия не желает соблюдать международное законодательство. Ну, то есть, на каком основании вот все эти выводы формируются, мне, если честно, не очень понятно. Если речь идет об использовании, там еще была такая формулировка, использование преимуществ участия в международных организациях. Да. Слушайте, но вы смеетесь? Естественно, этими преимуществами пользуются все. Ну, мы если посмотрим на любые страны, Россия, Британия,
да,
США,
Китай.
Да, это
не называется что-то нарушать, а называется действовать в своих собственных интересах.
О чем
если,
и речь?
В принципе, в организации это люди объединяются, и люди, и страны объединяются для того, чтобы извлечь из этого пользу. В первую очередь для себя, и в свою очередь зарекомендовать себя во вторую очередь
и
каким-то
у меня
хорошим
вот
партнером.
На этом фоне возникает вопрос к Британии. А вы не пользуетесь, вы хотите сказать?
Они вышли тут из одной организации и уже не пользуются.
Но это их решение, и я не удивлюсь, если это решение им аукнется в той или иной степени. Конечно, мы надеемся на лучшее, но тем не менее.
Я бы здесь к твоим словам добавил, что вот у нас была беседа относительно этого в 13 часов по московскому времени. Можно ее послушать. Мы поговорили с Олегом Морозовым, членом Комитета Совета Федерации по международным делам, и руководителем Центра британских исследований Института Европы РАН Еленой Ананьевой. И, в принципе, как раз у нас и прозвучало, что сейчас осенью готовятся какие-то новые, не то новые законопроекты будут добавлять, дополнять. В общем, что-то серьезное осенью планируется. Именно поэтому и публикацию доклада переносили, потому что она же изначально планировалась аж на начало 2019 года. Там, если посмотреть, ссылки-то как раз и вот эти референсы, ну, которые внизу, и как список литературы, да, и ссылки, они как раз и датированы в основном как раз самое позднее начало 2019 года. То есть вот эта база, которая там и есть, на что ссылаются, в основном 2019-2020 я там вообще не увидел. И, соответственно, одно из требований, оно очень хорошо ложится как раз, ну, не требований, инициатив требуют они сами, британский парламент требует у правительства, и инициатива содержится как раз в том, чтобы были расширены полномочия спецслужб. Для борьбы со шпионажем России, но кто знает, в каких еще направлениях это может быть использовано, потому что никуда не уйти от того, что под вот этим прикрытием внешнеполитического шага и внутриполитические какие-то интересы будут обязательно реализованы. Будет эта карточка тоже разыгрываться. Учитывая, что по-хорошему, если посмотреть, вот те моменты, в которых российские попытки наблюдают, попытки как-то повлиять, я вот честно так и не понял, что там, собственно говоря, антибританского. если референдумы как раз проходили во благо Великобритании, те решения, которые принимались, тоже во благо. А в чем там были-то попытки-то? Потому что британский парламент вот в этом, этим докладом утверждает, ну, там, один из тезисов прямых доказательств непосредственных не обнаружено. То есть это не означает, что их не было. Я обожаю эту формулировку. Это не означает, что их не было, но свидетельств не обнаружено.
Слушай, ну, да, здесь, конечно, вопросов больше, чем ответов. По традиции, мне кажется, я произношу это предложение, но, тем не менее, по факту получается именно так. Но если вот добавлять, какие могут быть последствия после этого доклада, помимо того, что ты озвучил после разговора со специалистами, мне кажется, тут еще большая экономическая составляющая. Я, опять же, пока не совсем понимаю, во что это может вылиться, но и вряд ли экономисты возьмутся спрогнозировать. Но понятно, что несмотря на там, какое-то сотрудничество Британии с США, их союзничество, у Британии достаточно тесные связи с Россией в экономическом взаимодействии. Некоторые британские компании работают на российские компании, точно так же и обратно. Отдельным разговором мы можем взять российских олигархов, например, живущих
в Великобритании. Бизнесменов российского, например, происхождения, которые в том числе финансируют деятельность некоторых, назовем так, британских партий, причем, правда, делают это абсолютно на законных основаниях, и обвинения встречают со смехом.
Можно к ним прийти, допустим, завтра с какой-нибудь проверкой?
Ну абсолютно. Вот после выхода. Почему? Вот доклад.
Конечно.
Ну, наверное, непосредственно этот доклад, возможно, и нет, но дальнейшие какие-нибудь законопроекты или какие-нибудь другие решения вполне себе могут быть приняты.
То есть кого-то проверить, под кого-то что-то покопать, на кого-то надавить, чтобы вот эти вот бизнес-интересы российские, они в какой-то степени еще больше сократились.
Так то есть не это особо-то все и российские интересы. Быть. Интересы бизнесменов российского происхождения, ну как, это и интересы российские. Мне кажется, это две разные вещи.
Нет, если я имею в виду это обратную уже ситуацию, когда британские бизнесмены строят какую-то деятельность, занимаются какой-то деятельностью на территории России, взаимодействуя с российскими компаниями. Такое тоже есть. Угу. И, в общем, не в единичном случае-то. Поэтому это имеет право на жизнь.
Да, наверное, здесь просто отрезюмируем тем, что какие-то шаги все-таки, наверное, будут сделаны, несмотря на то, что комментарии от первых лиц по-прежнему, ну, такого, условно говоря, удивленно уставшего характера из серии «Русофобия в фейковой огранке» или дежурные комментарии относительно и посла, и представителя пресс-секретаря президента относительно того, что ничего такого не было никогда и никак. Угу. Но наверняка какая-то реакция будет, должна быть, просто потому что, ну, такая дипломатия. Мне казалось бы, что какой-то ответ должен был быть уже, наверное, заготовлен заранее, учитывая, что этот доклад ждали. Но, видимо, рассчитывали, тоже... что будет какой-нибудь серьезный уровень дискуссии, а не методичка, сверстанная еще в начале 2000-х.
Ну вот и смысл отвечать на эту методичку?
Ну, правила требуют. Как на любой вопрос ответ-то должен быть по умолчанию. Для этого ведомства, собственно, и работают.
Ну, может быть, в течение ближайшего времени какая-то более расширенная реакция последует. Мы, кстати, вот в 16 часов по московскому времени... Отдельно затронем упоминание «Арти» и «Спутник» докладе.
Потому три раза что... «Спутник» упомянут слово, я считал.
Серьезно?
Да.
Ну и, в общем, говорится о том, что эти СМИ являются механизмом политического влияния России.
Вот это вообще формулировка космическая.
В том числе, естественно, Британию. Там, угу. Я уж не знаю, видимо, на все на свете влияют и «Арти»,
давай скажем так, на всю
спутник,
Вселенную.
На всю Вселенную, да, скорее всего. Ну, в общем, как эти СМИ освещают происходящие события, касаются они России или Британии, неважно, но все это имеет определенные последствия, якобы утверждается в британском докладе. Но вот тоже, во что это может вылиться, непонятно. Возможно ли, что на какие-то мероприятия, например, этих журналистов не будут аккредитовывать? Возможно.
Мелковато,
можно
мне кажется,
ли будет с этим что-то сделать? Удивлюсь, да. Наверное, вряд ли с этим можно будет что-то сделать, несмотря на то, что, в общем, Британия одна из тех стран, которые очень громко приветствуют свободу слова.
Ну, в отдельных случаях, да.
И чествуют деятельность журналистов.
Я могу вспомнить один момент, который тоже, кстати, российско-британские отношения отхарактеризовал. Тоже после одного из таких вспышек вдруг внезапного просвещения, прояснения, я не знаю, как это правильно даже сказать. В Британии решили свернуть немножечко, так скажем так, в научно-культурно-образовательном направлении сотрудничества. И после этого тоже ограничили или даже свернули полностью деятельность британского центра вот, культурного, который работал в Москве. Mm-hmm. И такое возмущение в ответ поднялось. А что вы хотите? Так и здесь инициатива приходит из островов, с Альбиона. И такое ощущение, что если будет некая хотя бы даже примерно зеркальная реакция, будут удивления, будут непонимания, как это так, почему вы портите отношения. А что еще делать, если вот такие вот обвинения сопровождают? Ну и опять же, что тут еще делать и что можно сказать, если оказывается спутник и RT влияют на формирование общественного мнения сильнее, чем британские средства массовой информации, которые там работают, чем общественники и политики, которые там работают и которых там выбирают, ну, я не знаю, на это можно только руками развести. Потому что, ну, эта формулировка, она поначалу была действительно какой-то свежей, оригинальной. Вот действительно, да, конечно, там телеканалы и радио, наверное, нету, но через интернет молодежь сейчас все узнает, социальные сети. Ну, ребят, ну, серьезно. Ну, прям вот, я не знаю, уже действительно, вот на это уже ответить что-то сложно.
Уже даже и слов не хватает. Ну, я с тобой согласна, да, полностью. Но посмотрим, что нам на это скажут спикеры в нашем эфире.
Кроме того, что порадуемся за то, что эффективность RT и спутника в англоязычном сегменте, скажем так, интернета работает.
Угу. Да, давай расскажем, что еще у нас сегодня планируется. Тоже переходящая история уже с приездом назначенного в Рио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Ну, такая, встретили, конечно, без хлеба и без
помпы, я хотел сказать.
Да, без соли Михаила Дегтярева. И вот здесь уже начинаются, ну, у меня, по крайней мере, рождаются определенные опасения, сможет ли Михаил Дегтярев сейчас устоять, потому что выходы жителей Хабаровска на улице продолжаются, митинги продолжаются. Теперь поменялись лозунги, что не нужен нам
очередной этот из
Дегтярев,
Москвы.
Да, из Москвы.
Прекрасный лозунг, просто который характеризует всю содержательность подобных протестов.
Это один из главных вопросов, которые мы с тобой вчера в первую очередь задавали. Угу. То есть способен ли человек, который не жил в Хабаровском крае, не знает там досконально о проблемах жителей Хабаровска, может ли он эти проблемы решать. На взгляд некоторых жителей Хабаровска, которые выходят на митинги, не может. Но, с другой стороны, честно, сложно, наверное, в принципе, представить человека и, наверное, любого человека, кто был бы сейчас поставлен на эту должность и которого встретили с распростертыми объятиями.
Только если бы не кто-то из представителей местной политической верхушки, элиты или
общественных. И то, мне кажется, что вообще не факт.
Тут слишком многое должно сойтись, потому что тут одновременно как-то против чего протестовали и чтобы не из Москвы, и чтобы ЛДПР, потому что, извините, представительность. И
вот а там еще это местные выходят, угу. Местные чиновники выходят из ЛДПР. Потому что
именно Дегтярев, да. Тут многослойный этот момент, и называют уже это неким компромиссом, а у меня вот, наоборот, вопросы вызывают относительно того, насколько это действительно компромиссный вариант. И для кого это компромиссный вариант?
Возможно, для ЛДПР в какой-то степени это...
Как партии, да, соглашусь.
Как партии,
потому что
компромиссный
там еще
вариант.
Несколько вопросов как раз по, например, позиция, точнее, более мягкой стала по законопроекту о изменении принципа хода голосования, ведь у ЛДПР теперь поменялось, что вот некоторые моменты учли. Возможно, как-то это связано.
Мне еще понравилось, я не знаю, правда, кто это сделал, потому что сейчас бывший уже губернатор Хабаровского края Фургал находится в СИЗО, а в Инстаграме был опубликован пост. Ты читал? Ну вот, кто не читал, расскажу. В этом посте написано следующее, цитата. Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные 2 года вместе с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал. Хабаровский край – край сильных духом людей. Вот об этом говорится в последнем посте Фургала на его странице в Инстаграме. Спрашивали у его пресс-секретаря Надежды Томченко, кто опубликовал. Она тоже не знает, говорит, что, может быть, его родные разместили, но факт остается фактом. Даже такое дистанционное подбадривание, я бы так это охарактеризовала, проявил Фургал.
Ну, тоже достаточно дежурными формулировками.
Дежурными, но вот, не знаю, подливает это масло в огонь?
Можно в Инстаграме заранее, ну, как сказать, поставить дату, пост на публикацию? Нельзя.
Нет.
Я просто подумал, может быть, такой вариант еще.
Это значит, что кто-то просто имеет доступ?
Ну, вообще неудивительно.
Возможно.
Может быть, у человека, который публично ведет аккаунт в социальных сетях, там же достаточно большая команда обычно работает. В идеале.
И то есть, обрати внимание, он, вот ты говоришь, такие дежурные фразы написаны, но он не говорит, что, ну, подождите, вот сейчас мы разберемся там со следствием, которое ведется в отношении Фургала, да, но и потом будет принято какое-то решение, эта история получит какую-то развязку, но сейчас пока вот так, ну, там, условно, ну, примите Дегтярева, например, да? Или,
ну,
же, или даже если без приписки какой-то конкретной фамилии, можно же сказать, должен сейчас находиться человек на посту в РИО губернатора, чтобы Хабаровским краем кто-то занимался. Мы же понимаем, что это все не может остановиться, это все должно функционировать. Вся эта...
Тем более он говорил про закладывание фундамента и базы на работу.
Политическая система, она должна функционировать, в том числе во благо самих жителей Хабаровского края. Но мне кажется, что это было бы вполне разумно и как-то даже логично со стороны Фургала. Но он специально об этом ничего не говорит. Ну, точнее, я не знаю, специально или не специально, но в посте об этом ничего не сказано. У меня, например, это вызывает вопрос. А чего он тогда хочет? Чтобы все эти митинги продолжались? Что эти митинги помогут, там, принесут какую-то пользу в следствии в отношении него? Или там как-то обвинения смягчатся? Какая цель?
Интересный, конечно, разрез. Я бы так честно не подумал, но это, безусловно, есть, учитывая, что, ну, что действительно волнения, пусть и в разных масштабах, как об этом сообщается, они продолжаются. И теперь они, да, обретают новую окраску, и новому в РИО губернатора придется противодействовать этому. И вот интересно, конечно, какими могут быть первые шаги, что может быть, что должно быть сделано им для того, чтобы изменить вот это вот восприятие. У нас в эфире сегодня Антон Цветков комментировал эту ситуацию, и он среди сильных сторон Дегтярева отмечает, что он открытый человек, он может общаться, он может в первую очередь слушать, узнавать, а потом уже каким-то образом действовать. И вот он, это, конечно, да, это, возможно, общие слова, которые характеризуют ситуацию в общем смысле. Но, возможно, да, возможно, такой подход по форме может изменить и содержание. Открытость, отсутствие каких-то барьеров между собой и людьми, которые проживают в регионе. И вот опять же, то, ну, это прозвучало, да, уже, что сначала послушаю, через месяц представлю президенту
первый.
Вот эти, ну, как сказать, понимание того, в каком направлении действовать.
Угу. Слушай, ну, мы в течение дня вернемся к Михаилу Дегтяреву и его приезду в Хабаровский край. Как его там теперь будут представлять, это все перенесли, на когда перенесли, тоже непонятно. Плюс ситуация с коронавирусом тоже непростая, и надо принимать какие-то решения, видимо, вводить, возможно, даже какие-то ограничительные меры, но однозначно с этим надо что-то делать. Поэтому, конечно, ситуация непростая, но вот в течение дня сегодня еще попробуем с экспертами об этом поговорить.
Я думаю, это вопрос не только сегодняшнего дня. Это
безусловно,
будет продолжаться,
конечно.
Потому что, ну и наверняка и люди успокоятся, если успокоятся далеко не сразу. И, естественно, да, уже прям сразу какие-то первые шаги, первые результаты, первые действия и первые, в том числе, интервью, они тоже каким-то образом будут сразу отслеживаться. Я вот не знаю, насколько это мелочь, не мелочь, но я почему-то обратил внимание, что Дегтярев прилетел, шел в маске, потом на интервью вышел без маски и протянул руку журналистке пожать. Я подумал, а как же социальная дистанция? Ну, рукопожатие вот. Без перчаток, без всего.
Но видишь, видимо...
Открытость
сказать,
в итоге больше получается, чем вот предупреждениях, которые, безусловно, должны быть. Да, вот
же.
Такой момент. Это вот и из мелочей, которые обратили на себя внимание. Я буквально, наверное, парой слов скажу еще об одной очень сегодняшней нашей любопытной теме. Сегодня в 10 утра говорили про разные чудеса света, или как правильнее их, наверное, называть, дива света, что где можно посмотреть. В принципе, в Хабаровске как минимум одну достопримечательность Хабаровска, я уверен, ты знаешь.
Хабаровска?
Да.
Я там не была ни разу.
Не была, но достопримечательная, знаешь. Не буду томить мост через реку Амур, который изображен на 5000-й купюре рублевой. Мне кажется...
Теперь я знаю, что изображено на 5000-й купюре.
Я к тому, что вот такие места, которые интересно посмотреть, на фоне которых интересно сфотографироваться, могут и считаться вот такими вот полноценными, пусть и временными, пусть и местечковыми такими чудесами света, потому что значительное количество стран, организаций выделяют такие вещи, потому что из тех старых чудес света, которые еще в древнегреческие времена были сформированы, осталось одно. Нам, кстати, обратили внимание, что действительно все это сосредоточено вокруг Средиземного моря. И, может быть, что-то находится там, условный Стоунхендж, не менее значим, не менее примечателен. Но вот греки туда не добирались, поэтому чудес, в чудеса света и не ввели. И поэтому, да, таких вещей много, и каждая страна пытается вот каким-то образом это дело развить, подогреть к этому интерес. Почему? Чтобы еще и туристы приехали.
Мне вообще, наоборот, кажется, что это, ну, в первую очередь, ну, если не дань научному сообществу, но...
научному
сообществу, но людей, которые действительно занимаются какими-то достопримечательностями древними, да, у которых многолетние, не вот этот мост в Хабаровске, там, а что-то более глубокое имеется в виду. Вот в первую очередь это такой жест в сторону научного сообщества, а второй пункт, ну, это просто, мне кажется, тупо реклама. Ну вот реклама как раз для
того, чтобы
привлечения туристического потока, для дополнительного заработка как следствие.
Но с другой стороны, если есть вот это что-то достопримечательное, за это же ведь прям бьются, это защищают, это продвигают, чтобы, да, чтобы, может быть, где-то банально получить дополнительное финансирование. От чего? От государства? От того же ЮНЕСКО, например. Вот признается ЮНЕСКО что-то, все, сразу получите дополнительные денежки. Это же тоже, с одной стороны, хорошо. А с другой, как-то в последнее время вот больше обращаются внимание, что как-то больше, более весело, более задорно, сейчас в кавычках я использую это слово, наоборот, как-то разрушать, что ли? Потому что, ну вот, за последние полтора года сразу два выдающихся собора во Франции сгорели. Казалось бы, Франция — туристическая страна, которая должна все сделать, чтобы вот эти туристические достопримечательности, места, которые интересны людям из других стран, из их же страны, чтобы они были просто вот в идеальном состоянии, прям блестели, пылинки с них сдувать нужно во всех смыслах слова. Нет. Как горел Нотр-Дам, видели все. Недавно в Нанте собор еще сгорел. И это поднимает тоже дополнительные вопросы к ответственности стран, городов, общества за те достопримечательности, которые есть. Потому что вот сохранить, не сохранить памятник искусства для последующих поколений. Я в этом смысле человек цифровизированный, и в этом плане, условно говоря, виртуальный тур, цифровой тур, видеотур, как это еще по-другому можно назвать, по тем же пирамидам мне вполне себе, ну, не то чтобы заменит, но будет нормальной альтернативой тому, чтобы прийти к пирамидам впрямую.
Здесь с тобой, как обычно, не сойдемся, вот. Потому что я предпочитаю живое видение.
Да, так в том-то и дело, что вот тот самый, как раз, увы, трагедия в Нотр-Даме, она и заставила задуматься о том, что, ну вот, вот на наших глазах потерялась пласт просто культурный, цивилизационный. Что делать, кто виноват и как поступить. Угу. И в этом смысле альтернатива, безусловно, появляется. Она не на 100%, естественно, но она есть. В общем, вот вспомнили, конечно, как в 2007 году и новые чудеса света выбирали. Была же вот эта новая и интересная забава. И в конечном счете очень хорошо получилось, где люди в интернете сидят, сколько кандидатов выведешь на голосование, такие будут результаты.
А как выбирают чудеса света? То есть это
сейчас
какая-то
никак. Это был некоммерческий фонд, общественная организация, которая сказала: а давайте 7-го выберем 7 новых чудес света. И здесь такая должна быть музычка.
Я-то думала, что, возможно, есть какая-то дополнительная опция, когда список чудес...
Есть список от ЮНЕСКО, который вот признан объектом культурно-исторического наследия. Это другое. Вот в этом плане у нас больше понимания нашел именно такой подход, что какие-то все-таки должно быть и исторический вклад, и какая-то культурная ценность. Потому что я в итоге для себя вывел лично, что вот как древние греки выбирали для себя, где удобно поинстаграмиться, где красиво побывать, вот это будет чудеса света.
Слушай, а меня вот
так
всегда...
Так и сейчас. Проголосовал за что? Вот у нас очень раскритиковали статую Иисуса Искупителя в Рио-де-Жанейро. Говорят, ничего там культурной, никакой ценности нет. На что вот мой аргумент был принят, да зато пофотографироваться модно, круто и красиво.
Ну, я соглашусь, да. А еще пока ты там будешь фотографироваться, возможно,
обнесут
у тебя
твою машину,
стырят,
да,
сумку и все, что есть еще у тебя с собой. Но я хотела отметить, что мне кажется, главное интересно рассказывать и вообще знать какие-то... Ну, очень увлекательные факты насчет того или другого какого-то исторического места.
Прекрасный вариант. Именно поэтому у нас сегодня был повод поговорить, потому что сегодня годовщина того, как сожгли храм Артемиды. История. Сожгли. И вот как раз к тем самым геростратам, которые не только на чудеса света покушаются, может быть, кстати, против своей воли. В конце концов, Нотр-Дам, видимо, загорелся-то по неосторожности. Угу. Но кто-то в итоге эту неосторожность проявил. Но и с другой стороны, да, вот эти неспровергатели авторитетов и прочего, я, ну, как-то сказать, вот сейчас предлагают, грубо говоря, взрывать, не знаю, сносить скалу президентов в Соединенных Штатах. Почему? Ну, потому что они же работорговцы.
Да,
вроде как.
Но в моем понимании это просто с ума сойти. Если они это сделают,
но
это...
геростратская слава-то живеет, можно быть, уже и не вспомнить, кто строил вот эти чудеса света, кто их создавал, зато слово «герострат» запомнили.
У нас буквально минутка, короткая затравка, назовем это так, анонс по поводу того, что еще стало главным на сегодняшний день. Естественно, это новые цели, которые определены на ближайшие 10 лет в контексте развития Российской Федерации. Путин подписал, президент России, соответствующий указ, и у нас сегодня будет по этому поводу аж несколько включений, и в подкасте слышали новость, мы об этом поговорим, и отдельно в 20 часов по московскому времени мы тоже все это рассмотрим отдельными блоками, социальные, экономические, экологические задачи и цели. Но вот здесь я, мне кажется, скажу самое главное, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, когда спросили об изменениях, почему, собственно, там несколько пунктов исчезло, с чем это связано. Он говорит, цели должны быть реалистичными и достижимыми. Угу. Вот как раз-таки...
О реалистичности и достижимости пойдет у нас
целей,
сегодня.
Да, мы сегодня и поговорим. Так что оставайтесь с радио «Спутник», хочется сказать. Алексей Красильников, Диана Кобракова, спасибо.
Спасибо.